Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Наконец-то мы добрались до этой темы, которую я уже первый год планировал поведать, периодически ее касался, особенно когда проводил какие-то аналогии. И сегодня мы, наконец, попытаемся ее, ну, насколько это возможно, нашими силами препарировать. Пойдем не по стандартной схеме, как, наверное, многие делают, и, может быть, расскажем вам что-то новое, чего вы раньше не слышали. О чем?
А о чем?
О кризисе доткомов.
Оу, действительно, мы планировали об этом поговорить еще когда только записывать подкаст начали, по-моему.
Но я надеюсь, сегодняшний выпуск станет для нас и для наших слушателей поучительным, и какие-то выводы из этого они смогут сделать, или наоборот, примут решение, что да, как мы и подозревали, биржа — это казино, лохотрон.
И это хорошо.
И нам там делать нечего. Ну а для кого-то наоборот, да, это биржа — это казино и лохотрон.
И это прекрасно.
Что вы знаете, лично вы, об кризисе доткомов в 2000 году, 2000 нулевых?
Немного, что-то вроде того. Короче говоря, произошло какое-то скачкообразное повышение, ну это опять же так, обывательски, что на ум приходит. Произошло как будто какое-то скачкообразное повышение веры людей в то, что вот как раз вот сейчас вот, вот интернет развивается семимильными шагами. Компании, которые появляются новые, они вот в интернет выходят активно, начинают там торговать, и вот сейчас это очень-очень перспективная отрасль, сейчас просто там можно будет миллионы зарабатывать. Причем я сразу вспоминаю одного, ну так сказать, знакомого семьи, я был маленький в то время, а человек просто приехал, и я помню, как он на кухне сидел и рассказывал об этой какой-то пресловутой электронной коммерции. Это как раз был 2001 год, по-моему, или 2000-й, что-то не помню точно сейчас. Mm-hmm. Вот, и по-моему, это вот оно, по-моему, вот...
Мне кажется, это уже как-то
да,
обсуждали,
да,
поскольку
просто
прогрессивные у тебя были
идеи. Да, соседи. Человек просто из деревни реально, и такое впечатление, что это вот та самая история, когда каждая бабка на лавке начинает разговаривать о новом каком-то вот тренде финансовом, mm-hmm. что вот перспективная тема, надо въезжать на всю котлету просто. Вот. И по-моему, он прогорел. Или прогорел, или его кинули там что-то такое. Вот. Но я почему-то склонен связывать, я, несмотря на то, что маленький тогда был, я склонен связывать это вот с доткомами. Но я не знаю, как это доехало до моей деревни, вот до Южной просто вся эта история.
Может быть, он, кстати, прогорел, потому что его кинули.
Вы думаете, это возможно? Это как-то, может быть, связанные вещи между собой. Ну, возможно, да, возможно.
Да черт его знает. Ну, как бы, кажется, как будто бы эти, да, два события могут даже пересекаться в природе.
Да, да, возможно.
Ладно, мы, кстати, сегодня поговорим и про прогорел, и про кинули, поэтому, да, вот эти два явления, они в сегодняшнем нашем выпуске будут главными, заглавными.
Ну, короче говоря, идея такая в голове крутится, что за счет какой-то иррациональной веры в то, что вот сейчас, в 2000 году или там в 99-м, самое золотое время, надо вкладываться в компании, которые существуют в виде просто буквально порой там сайта одного какого-то в интернете. Вот надо идти и вкладывать бабки в такие uh-huh. компании, ну, если они, конечно, публичными стали, на биржу вышли, и в какой-то момент, как это, наверное, нередко бывает, кто-то подумал, так, стоп, а на чем основана наша вера в то, что эти компании действительно сейчас взлетят, и этот рынок электронной какой-то там этой коммерции, что он действительно такой перспективный, и по цепочке хомяки пошли друг другу передавать информацию. Блин, а ведь правда, ничем же не обосновано. Давайте быстренько выходить. И пузырь лопнул. В общем,
ну,
представляется так.
Само название доткомы, ну, о чем говорит?
Ну, что это компании, которые связаны с интернетом каким-то образом. Ну, типа, доменное имя, .com.
Да, dot по-английски точка, ну, com, да. Соответственно, конец, этот, название домена.
Это, соответственно, кризис доткомов это...
По-русски как-то...
Собирательное название. Есть. Собирательное название для... Ну, это как, знаешь, предлагали знакомые на днях пайплайн назвать трубопроводом. Это просто по-русски очень приятно звучит, уху-русском. И давай, давайте будем так делать.
По-русски это было бы дотрухи. Кризис дотрух.
Почему?
Ну, дот.ру же.
Ну, почему дот? Точка.
А, точка.ру?
Кризис.ру, да?
Ну, может быть. Ну, ладно. В целом вы правы. То есть, если описывать это явление действительно вот как эпоху, ну, не эпоху, а период таких необдуманных инвестиционных решений, то это во многом и характеризует то, что действительно в то время происходило.
Подписывайтесь.
Да, мы чуть-чуть издалека начнем, как мы это любим, с конца 30-х годов. В 1938 году была образована первая, что называется еще, первый прототип биржи NASDAQ. Биржа NASDAQ сама по себе изначально не являлась площадкой, на которой были организованы торги. С самого первого своего дня существования, когда это еще называлось NASD просто, это была саморегулируемая организация, то, что вот у нас, например, сейчас называется Науфор.
СРО.
Что-что?
СРО.
Ну, да, СРО. И вот Науфор в России — это независимая ассоциация участников фондового рынка, если некоторые еще говорят Науфор. Не принципиально, абсолютно независимая ассоциация участников фондового рынка. Ее задача сейчас во многом сводится даже не только к... каким-то рекомендациям, как было раньше, да, мол, ребята, а давайте вы своим клиентам будете всю правду про рынок акций говорить. А сейчас они, благодаря Центральному банку, получили некоторые возможности теперь уже с ноги заходить в инвестиционные компании, говорят, почему нет? И, соответственно, это может вызывать ряд последствий потом, вплоть до отзыва лицензии.
А это независимая организация, в нее входит, кто в нее может войти вообще, как она сейчас себя представляет?
По сути, все... Если ты себя уважаешь, и ты биржевой брокер, то, скорее всего, ты там будешь находиться. Банк, но... который имеет брокерскую лицензию.
А кому эта ассоциация противостоит? Сама себе тогда получается, если ты уважающий себя банк?
Как сама себе? Ну смотри, мы с тобой вместе занимаемся тем, что торгуем персиками. А на рынке, где мы эти персики реализуем, есть еще 100 человек, которые эти персики продают. Но каждый из них пользуется какими-то трюками, ухищрениями. Это вводит в заблуждение клиентов.
Обвешивает наших, там, да?
Это в конечном итоге...
На репутацию влияет нашего рынка всего.
Вот, да. Директор рынка потом спускается как-нибудь, поправляет ремень на штанах и говорит, вы что, если оборзели? Мне тут жалобы на вас приходят. Ну, это мягко, я еще говорю.
Хватает гирьку с весов, а она пропиленная там, да, просто с обратной
смысл
стороны.
Смысл такой, что да, там его машину, например, разбили, еще какая-нибудь ерунда. Кто-то персиками этими отравился, кто-то купил там за 1000, а на самом деле не стоит 50. То, короче говоря, ему это нафиг не надо. Ему, может быть, и пусть бы так все и происходило, но чтобы жалоб не было. А тут жалобы есть.
Это как раз, кстати, хороший рассказ, правильный, своевременный. Мы же про кризис доткомов, про 2000 год, а в России в этот момент примерно еще даже, наверное, не закончилась вот такая вот история. Рынки
базары,
вот эти вот все. Я имею в виду рынки, кто-то кому-то морду может разбить там эти самые. Крышевание рынков там какими-нибудь бандитами, все еще.
Ну вот... Так и наша жизнь. Так
да.
Вот. Получается, чтобы нам как-то внутри себя соорганизоваться, надо выработать некие правила, хотя бы кодекс какой-то написать чести продавца персиков. И вот те люди, которые хотят, значит, в эту организацию войти, по этим принципам действовать, ну, взносы условно там небольшие делают для того, чтобы людей нанять, все это написать, организовать и как-то контролировать. Ну, не контролировать, но пытаться, по крайней мере, заставить всех участников рынка, мол, пальцем им грозить, что, мол, не надо так, а то вот мы вот сейчас пойдем, директору все расскажем. А вы видели, какой этот у него ротвейлер? Ну, короче, и какие он цементные, цементную обувь, какую он продает там за бесплатно.
Да.
саморегулируемая организация в России примерно вот такими же функциями занимается. Сейчас у нее чуть больше полномочий, но мы не будем углубляться в ее функции, мы просто скажем, что NASDAQ когда-то начинал с нечто подобного. Ну, понятно, что в начале, я надеюсь, понятно, что в начале 20 века технологий не было таких, как сейчас, и, соответственно, ну, контролировать операции, тем более как-то упорядочивать действия участников было крайне сложно. Вспомнить только
рассказ про... А кидать их было не в пример приятнее и легче.
Ну вот, ну да, вот сам закон об инсайдерской деятельности появился тоже в начале века. Плюс до этого инсайдерская информация считалась как наоборот неким, некой частью торговли.
Ну не зазорно и даже вообще солидно. Я обладаю возможностью доступа.
Теодора Драйзера, если почитать, вот мы разбирали эту книгу в предыдущих подкастах, то, что происходило там внутри, как некие заговорческие механизмы, ну, по сути, манипулирование рынка с использованием госсредств. Это вот считалось тогда, конечно, не очень правильно, но вроде как с этим можно смириться. И этим многие пользовались. А вот когда выскочка какой-то это сделал, так еще там на заемные деньги, ну, это, конечно, и это, самое главное, навредило интересам партии республиканской. Вот тут, конечно, уже устоять перед таким нельзя.
А мы, собственно, про NASDAQ.
Так вот, у NASDAQ первые ее задачи были это защита интересов инвестора, это
частного инвестора.
Предупреждать. Ну, конечно, да. Ну, инвестор, понятно, что это более широкое определение, поэтому здесь будем говорить об инвесторе вообще, потому что инвестором же может быть и компания, и обычный человек, поэтому инвесторы. Осуществлять предупреждение нарушений законодательства о ценных бумагах и разрабатывать правила, процедуры, которые предотвращают мошеннические действия и манипуляции. Вот самое простое. В дальнейшем, в момент, когда электронные системы стали развиваться, в частности, появились персональные компьютеры, вообще компьютеры, не персональные, а компьютеры появились, какая-то цифровизация началась, 60-е годы были, на NASDAQ стали появляться уже котировки. То есть в каком-то электронном виде. NASDAQ была пионером как раз-таки цифровой торговли. В начале 80-х годов, когда на бирже уже торговались компании, появилась возможность выйти к мелким. Ну, то есть те, которые по жестким критериям листинга. Листинг — это значит, что процедура допуска к участию в торгам. То есть, когда, например, у тебя компания хочет торговаться на бирже, вот надо обязательно через этот листинг пройти. Так вот, чтобы расширить аудиторию NASDAQ, приняли решение, что давайте сюда будем пускать компании поменьше. И вот с тех самых пор, я думаю, что...
А когда это произошло? Решение приняли это?
В 82-й год.
Компании поменьше пускать, так сказать, да?
Да, это примерно за 15 лет до начала конца.
Так, а слушай, а компании поменьше пускать, но они не подходят под критерии жесткого там какого-то, да, этого отбора для того, чтобы выходить на биржу. Соответственно, как на это повлияло, как этот процесс для них облегчила цифровизация, так сказать?
Прохождение листинга?
Ну, типа того, что если в этот момент, вот в 82-м году, ты говоришь, допустили или там приняли решение допускать к торгам, то есть допускать к IPO или как это сказать, да?
Просто к торгам.
Допускать к торгам, договорились там участники рынка, наверное, там, или сама биржа, игроков поменьше, да? Соответственно, они, видимо, до того, как это им не позволяли делать, они не соответствовали каким-то критериям базовым.
Ну да.
Уровень
да,
там
да.
какого-то капитала там, да, какой-то... Да,
как правило, объем бизнеса.
Ну да, вообще сам, в принципе, объем бизнеса. А мы же сейчас говорим о доткомах, соответственно, это как-то связан процесс допуска этих маленьких компаний к торгам.
Все вещи, которые я упоминаю здесь, они в некотором смысле должны такой хребет всей истории про доткомы сформировать. Значит, началось с того, что компания, которая называется... Биржа, которая называется сейчас NASDAQ, была саморегулируемой организацией. То есть фактически она говорила, ребята, давайте торговать честно, я буду помогать вам за этим следить. Вот с этого все началось. Потом она говорит, слушайте, я тут котировки, значит, она же потом стала организацией, которая просто котировки постит. Ну, помимо того, что она когда-то была саморегулированной, у нее репутация сохранилась. Подумали, блин, давайте где-то в одном месте будем публиковать что-то усредненное. Вот, пожалуйста, для этого NASDAQ подходил удачно. Дальше. NASDAQ, значит, помимо котировок, а давайте там будет еще торговаться одна, две, три и далее компании. Давай, ее превратили из просто обычного там транслятора котировок, монитора в площадку по торгам. Начали торговаться бумаги, уже какой-то деятельностью она занимается более широкой. И подумали, ага, а давайте-ка мы, раз они такие прогрессивные, туда еще пустим компании чуть поменьше, ну, которые вот тоже пройдут через всю эту процедуру, будут, значит, то есть идеальный мир такой вот строили, цифровой в том числе, насколько это в тот момент вообще подразумевалось, цифровой. Потому что все технологии, которые так или иначе были связаны с биржей, ну, многие цифровые технологии, они там начинали применяться. И вот я же говорю, первая электронная торговля в 90-е годы, она началась именно там. Такой классический интернет-трейдинг. Они даже в тот момент такой рекламный слоган запустили, что биржа NASDAQ — это биржа на ближайшие 100 лет.
Ну, это в 82-м.
Нет, это в 98-м.
А.
Да, ну, конечно, в тот момент только рекламные слоганы и не хватало от самого NASDAQ. Так вот, в промежутке между вот этим 98-м годом, когда была система онлайн-торгов уже
внедрена
в боевом режиме. То есть это говорит о том, что биржа просто допускала к торгам не только крупные компании, но и поменьше. Для чего эта информация нам нужна? Для того, чтобы объяснить, что компании, которые потом, как мы знаем, там, интернет-гигантами стали в наше время.
Поначалу были действительно маленькими и...
Они крохотные, ну потому что никто не понимал, что это такое.
Ну, я только конечно хотел сказать, что да, деды какие-то, которые там сидели на Уолл-стрит, управляли всеми этими процессами, да, там на кого-то договаривались допускать, не допускать какие-то компании какого-то уровня к торгам, они... Как сейчас вот Уоррен Баффет всегда рассказывает о том, что, мол, я вкладываюсь только в те бизнесы, в которых я понимаю что-то и разбираюсь. Вот эти дядьки, наверное, были консервативные тоже, потому что, ну, что, мы не понимаем абсолютно, о чем вы тут торгуете. Какие-то яйцеголовые очкарики, которые у себя в гараже, там, не знаю, программы пишут на каком-то компьютере, не знаю, там, собственными руками собранном. Вот такого уровня компании, да? О таком мы говорим.
Ну, конечно. Обычно, когда говорят про кризис доткомов, то вспоминают первый браузер, который назывался как?
Я не скажу.
Мозаик он назывался.
Вот так.
Чувак, который придумал Мозаик, потом впоследствии провел IPO первого уже человеческого браузера, который назывался Netscape Communication. Я даже помню, что я им пользовался, но пользовался не той версией, которая была в начале 90-х, а чуть-чуть попозже. Мне он очень нравился, он казался шустрее, удобнее, чем Internet Explorer. Устанавливал я все это с диска, который был куплен на радиорынке. А, даже нет, нифига, Netscape я скачивал из интернета.
И возвращается мама с работы, значит, Алан сидит дома, мама сотрясает над головой бумажкой с счетами за телефон и говорит, что так, ну, откладывали на весну, на эту самую, на туфли на выпускной. Пойдешь босиком.
Но это явно говорит человек,
который скачал, зато скачал новый браузер.
Не-не-не. Это говорит человек, который пропустил всю движуху, потому что в тот момент, как раз-таки, чтобы не попасть на страшные деньги, можно было ограничиться карточкой. Просто ты покупаешь карточку на сколько-то минут, и за это время надо успевать накачать, а потом просто карточка заканчивалась, и все, и ты сидишь без доступа к интернету. Поэтому перерасхода у меня конкретно не было. Но иногда, но у некоторых, да, были действительно тарифы, где ты вот сколько насидел, столько и заплатил потом страшных денег за счета, за интернет. Бог с ним, с этим Netscape Communications и со всеми остальными мозаиками. Речь в первую очередь идет о компаниях, которые на тот момент вообще никто не понимал, как работают и на чем они зарабатывают деньги. И поэтому
более того, они главных... не сказать, что особо много, наверное, зарабатывали тогда еще, в принципе, так, чтобы прям...
Ну, оценить вообще, что является товаром, оценить, что является критерием успешности бизнеса, было невозможно. И поэтому самое простое, очевидное и понятное для всех, это было число посещаемости их страниц. То есть вот, например, если помнишь, на некоторых сайтах, сейчас, по-моему, где-то еще это можно найти на какой-нибудь народ.ру, если зайти странички, там внизу счетчик посетителей за день и всего, например.
Единственный показатель количественный, который удовлетворял каких-то старых жирных котов, которые смотрели на вот эти вот странные маленькие компашки, выходящие на торги, вот этот показатель был посещаемость сайта.
Вот ты уже этого Баффета вспомнил, он действительно тогда пропустил всю движуху, как и ты, с этим домашним интернетом. Этим,
и правильно он все сделал, судя по всему, не прогорел, по крайней мере.
Ну, черт его знает, как он повел бы себя там на пике, когда все росло. Может быть, наоборот, он там утроился, учетверился. Это, как говорится, сослагательное наклонение, нам здесь делать нечего. Но важно другое. Вы можете сейчас, и вы, кстати, и наши слушатели, можете вместе сделать простое упражнение. Загуглить вместе с деньгами, джоулями, драконами. И перенестись немножко в эпоху тех самых 90-х вместе с компанией Уоррена Баффета. Просто можете прям по-русски.
Berkshire Hathaway или что?
Berkshire Hathaway сайт. Прям вот как слышится. Berkshire Hathaway сайт. Скорее всего, один из первых вариантов, который выдаст вам поисковик, будет непосредственно страничка. Я смотрю, как у Никиты побелело лицо, это значит, что он на странице Уоррена Баффета находится. Это весь сайт крупнейшего инвестиционной компании.
А ничего и не надо больше, собственно говоря. Там пай инвестиционного фонда стоит больше, чем ВВП средней страны европейской годовой. Так что пусть смеются те, кому хочется посмеяться. Ну что, красивый сайт, мне нравится. Очень лаконично. На белом фоне 4 строчки. Ну все. Вот. И, соответственно, внизу для получения бесплатного предложения по страхованию автомобиля, которое могло бы существенно сэкономить вам деньги, звоните по телефону 1-888-395, добавочный 63-49. 24 часа в сутки. Ну, это очень по-американски звучит. 1-888.
Но с другой стороны, вот если там первую самую вкладочку открыть, там будет письмо непосредственно обращение Уоррена Баффета к своим инвесторам и клиентам.
Именно так, да. Дорогой все читатель,
очень
вы, наверное, знаете, что я не даю рекомендации по акциям. Вот я их и не даю. С уважением, Уоррен Баффет. Вот такое обращение.
По-домашнему.
По-домашнему, да, конечно. Что-то я вспомнил, с дури сразу-то не дошло до меня, что NASDAQ, это же, собственно говоря, биржа, на которой высокотехнологичные компании, собственно, торгуются сейчас, да?
Все верно.
То есть все логично. Она начала свою деятельность с этих компаний, да, в которые особо не то, что никто не верил, никто не смотрел на них даже. Там есть нефтяники, есть там General Electric, есть еще кто-то, а есть какие-то дядьки в гараже там сидящие, там что-то, какие-то программы пишущие, то есть, ну что.
Не, ну не только, просто вот именно в 90-х годах вот эти самые IT-компании поперлись именно на NASDAQ, и поэтому она стала пристанищем для такого рода предприятий, и вот впоследствии за ней закрепилась эта самая тенденция. Там же еще, что важно, для поддержания торгов конкретно на NASDAQ по каждой котировке, в смысле по каждой бумаге, ставятся маркетмейкеры, и то есть у тебя всегда плюс-минус есть возможность небольшими объемами поторговать, да, что-то купить, что-то продать, то для мелкого инвестора это прям, ну, решение. О чем мы сейчас говорим? В тот момент человек, который вот как сейчас установил приложение в телефон и начал торговать, это просто невозможно представить. Вот у людей-то компьютеры были далеко не у всех, а тем более там на какие-то сайты заходить, но в домашнем пользование это, конечно, было. Там скорость интернета, сколько, 56 килобит в секунду, это ни о чем. Открыть какую-то страницу, сидеть минут 5, ждать, пока у тебя экранчик сверху вниз обновляется, прорисовывает каждую картинку, ну, приходилось, конечно. И в зависимости от удаленности сервера, ты тратил еще больше и больше времени. То есть человек из Европы, открывая сайт где-нибудь в Америке, мог, в принципе, погрустеть успеть.
Ну, в принципе, это звучит как крутейший инструмент совершенно для биржевой торговли. Оперативность моментально. Если что-то происходит, все, ты 5 минут, и ты продал что-то и прогорел.
Вот поэтому все биржевые терминалы, которые до нашего времени там сохранились, они все в том или ином виде.
Деревянные в плане интерфейса своего.
Да, чтобы в любой момент на любом компьютере оно работало шустро.
Но чтобы не перегружать вычислительные мощности, дополнительные какие-то, чтобы не требовались.
Да, если посмотреть на один из самых популярных терминалов Bloomberg, через который сидят и совершают сделки или смотрят аналитику трейдеры, то можно обратить внимание, что он просто как вот DOS какой-то вот выглядит там, будем говорить правильно, не Нортон Командер, а Волков Командер.
Кошмар какой. То есть, по сравнению с тем, о чем ты сейчас говоришь, сайт Berkshire Hathaway — это просто какой-то перегруженный интерфейс, да? Совершенно.
Ну, не-не-не.
Вычурный, просто, яркий.
Можно сказать, что это... Нет, это просто лощеная версия такая.
Премиум-класс user experience.
Давайте переходить к сути.
Давайте.
Значит, что мы имеем на данный момент? Мы имеем сейчас в нашем повествовании биржу NASDAQ, на которую стали приходить компании, IT-компании в 90-е годы. Попадали они туда по принципу технологичность, технологичная площадка, и допускающая к торгам бизнес с минимальной капитализацией, то есть с минимальными объемами, то есть буквально достаточно, что у тебя в компании работает несколько человек, есть примерный бизнес-план, описание, чем ты занимаешься, все, добро пожаловать на торги, поехали. Сам период пузыря доткомов принято брать с 96 по 2000 год. Ну, на самом деле, конечно, падение в 2000 году, жизнь не прекратилась, потому что торги-то продолжались и дальше, и биржа NASDAQ существует на текущий момент, и многие компании, которые тогда приходили вновь и обещали прогрессивное будущее для своих клиентов, они, некоторые, и сохранились. Самым ярким примером является компания Microsoft и Amazon. Они вполне себе сейчас существуют и чувствуют себя прекрасно, но в тот момент они точно так же, как и многие, приходили в одном ряду с однодневками, ну или там трех-четырехлетками существовали, и к ним относились точно так же, то есть наравне.
Но мы сейчас, наверное, должны оставить какой-то дисклеймер, чтобы люди, которые нас слушают, да, чтобы наши слушатели не поняли нас превратно, да, или если я правильно вообще все понимаю происходящее. То есть те люди, которые приходили со своими там активами в виде стола, компьютера и двух там разработчиков из, не знаю, там MIT, молодых пацанчиков в роговой оправе, в очках там в два пальца толщиной, это не те люди, которые хотели там навариться на ком-то, грубо говоря, и обуть кого-то, ну, обмануть, в общем, своих там каких-то клиентов. Просто, ну, использовали возможность, чтобы бизнес свой там, да, развивать, масштабировать. Да. Есть возможность на NASDAQ выйти? Ну, давайте выйди на NASDAQ, там как получится. Все-таки это, я не знаю, было ли тогда еще распространено слово «стартапы», но по сути ведь это и были стартапы, даже кроме названия во всем остальном. Поэтому то, что... Эти компании массово вышли на... Ну, как я сейчас просто договорю, то, как я себе это представляю. То, что эти компании массово вышли в массовом порядке на биржу, и потом они, опять же, в таком же массовом, наверное, порядке не взлетели, да, и разорились там многие из них, и разорили, соответственно, тех, кто в них вложился, это не означает совсем, это совсем не эквивалентно тому, что они хотели этого, что они хотели кого-то обмануть, каких-то своих там вкладчиков. Ну, просто так получилось, а их... разорившиеся эти вкладчики, они просто не смотрели вперед, не думали, что так может произойти. Они просто верили в новости, в какие-то голословные высказывания, что сейчас все будет круто, и цифровые технологии попрут только вперед, только в путь. Правильно мыслю или нет?
Все верно. И термин венчурное инвестирование и стартапы тогда в том числе существовал. То есть у нас в некотором роде, мы-то сейчас находимся и записываемся в 24-м году, мы-то понимаем, что...
Чуть стартапы, не сказали в 24-м веке, да.
Кажется, как будто бы вроде бы недавно начались, но тем не менее это явление было и раньше. Просто оно ушло в забвение на некоторое время, потому что много пострадало инвесторов, много пострадало компаний, кто-то просто исчез. Повторно туда заходить было просто страшно, опасно и бесперспективно. То есть сейчас расскажем обо всем этом. Кажется, как будто бы у нас опять долгое вступление. Но
мне на самом деле показалось, что вот то, что я сейчас сказал, это вот вопрос, который может возникнуть у человека, который просто слышал что-то, о кризисе доткомов. Ну, если что-то случается вот такого уровня, наверное, у кого-то есть злой умысел. А тут, возможно, и нет злого умысла ни у кого не было.
Мы могли бы пойти по пути очень простому, рассказать о том, что, смотрите, компания Google, компания Amazon, смотрите, реклама, можете торговать, можете покупать книжки через интернет, можете заказывать билеты, искать в интернете все, что вам нужно. И после этого они пришли на биржу, выросли в десятки, двадцатки раз, а потом просто в один момент раз все рухнуло и остались ни с чем, но выжили только сильнейшие. И вот как бы на этом закончить выпуск. Однако здесь много нюансов, которые пересекаются не просто с... нашей реальностью, но еще помогут нам при принятии решений в будущем, как я считаю. И значит, поэтому нам нужно немножко напрячься и послушать такие вещи, которые кажутся совсем, может быть, неочевидными, но определяющими для дальнейшего вообще понимания сути дел. Короче, есть такой закон. Он еще в 1933 году появился. Называется закон Гласса-Стигла. Двойная фамилия, два человека в честь них назвали. Суть этого закона сводится к тому, что операции с ценными с бумагами негосударственными не могут производить банки. Банки точно так же не могут заниматься размещением ценных бумаг.
А до этого могли?
Ну, до 33-го года могли.
То есть, получается, как сейчас у нас существуют банки, а у них при банке могут быть брокеры, которые отношение имеют к этим банкам, да?
Давай еще раз. 1933 год.
А тогда такого не было. Тогда банки могли до этого закона сами буквально размещать.
1933 год. Банки с этого момента, банки не могут инвестировать в неинвестиционного уровня ценные бумаги, не могут быть организаторами выпусков, не могут совершать операции с негосударственными ценными бумагами. Все, банк это вот такая вот крепость, такая вот надежная структура, которая задача, в принципе, это работать с деньгами, с какими-то государственными облигациями, к примеру, и все, точка.
С момента принятия этого закона?
Ну и вот 33-й год, там, 82-й год, все, нельзя это делать, там, 91, ну вот есть нюанс, а вот как раз-таки в 90-х годах этот закон немножечко доотменен становится.
То есть в моменте отменили, а потом вернули или отменили с концами?
Нет, отменили. Теперь коммерческие банки могут заниматься андеррайтингом. То есть они могут помогать компаниям выходить на IPO. И с того момента как раз-таки это началось. Банки в 90-е годы, особенно вот в период вот этого роста новых компаний, стартапов, они занимались тем, что эти самые стартапы на биржу и помещали.
То есть, в чем функция здесь банка? То есть банк помогает проходить формальности все необходимые, чтобы выходить на IPO компании маленькой или...
Это абсолютно правильный вопрос, и по ходу дела ты поймешь
хорошо.
На него ответ. Да, я думаю, что для человека, который с этим никогда не сталкивался, конечно же, ну, не вдомек вообще. Ну и что? Ну, банк помог, ну помог бы кто-нибудь другой. Да какая хрен разница?
И,
да?
И как это было до того, как банки смогли это делать, тоже вопрос. То есть, ну, то есть. Всегда ли это было так? Ну, то есть, был момент, когда действовал закон, о котором ты говоришь, с 30-х по 90-е, да, вот, в США. А до этого и после этого, соответственно, было как-то по-другому. То есть,
Не, ну, после этого закона нет, и сейчас мы живем в мире, когда крупнейшие банки занимаются тем, что выводят на IPO компании или занимаются размещениями выпусков каких-то отдельных ценных бумаг. Собственно, в 90-е годы в главных ролях Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Банки, которые непосредственно занимались тем, что выводили компании, вот эти вот IT-стартапы, на биржу. Это очень важно. Как в той шутке, опять эти четверо, когда случаются проблемы, опять эти четверо...
Почему всегда оказываетесь вы где-то рядом, да?
Да. Отчасти можно сказать, что это является первой причиной образование пузыря с доткомами, пузыря IT-компаний.
Что именно это? Отмена закона.
И участие банков непосредственно в размещении этих компаний. Тут еще один важный момент, сразу отступ. Есть такая процедура, называется DSP. Я понимаю, что я засыпаю вас какими-то вещами, может быть, сложными и непонятными, но это опять-таки, это вот кирпичики, которые больше, наверное, целостность создадут в понимании ситуации. Когда компания выходит на IPO, она может некое количество акций распределить между ограниченным списком участников. То есть, ну, например, мотивировать своих лучших сотрудников. И они получат эти акции бесплатно, но по цене размещения, по цене IPO, что, в принципе, ну, может быть довольно интересно, любопытно, ну и, в принципе, как любой доход, любая премия для человека, работающего на компанию, это может быть круто. Ну, это, конечно, хорошо звучит, когда ты просто менеджер там низшего уровня или среднего звена, перепади такая акция, тебя бы это, может быть, озолотило бы или просто бы дало бы какую-то существенную премию, но речь же, в первую очередь, идет про узкий круг, и этими акциями можно наградить кого угодно. Например, этими акциями можно наградить родственников или непосредственно сотрудников компаний, которые занимаются размещением тебя на бирже. Ну, у тебя же нет еще денег своих, правильно?
Ну, то есть ты мотивируешь контору, которая помогает тебе выйти на биржу, посредством того, что ты им даришь свои, часть своих акций, да, или как?
Конечно, конечно, да.
Ну, а это законно вообще?
Ну, так можно было делать.
Ну, можно, в общем, да, было. А сейчас так можно?
Ну, а что плохого?
Не, ну,
ну, можно, но просто тут же может быть какая-нибудь аффилированность, какой-нибудь...
Ну, так они, я об этом и говорю,
Ну, тогда, когда если об этом узнаю, то нельзя станет.
Ну, в принципе, так делают, да, до сих пор, или нет?
Ну, до сих пор, конечно, делают, но сейчас за это сильно по рукам бьют, а тогда не сильно били по рукам, ну, как бы... Ну, же время такое, лихое, 90-е.
Ну, то есть, приходит этот самый, как его зовут-то, господи, амазоновского этого, бывшего CEO, лысого.
Да,
забыл.
Безос.
Джефф Безос, он тогда еще был не лысый, он тогда еще был с этими, с кусками, с клочками волос по бокам, над ушами. Ну вот, в мешковатой рубашке. Приходит он к каким-то таким вот классным финансистам и говорит: ребят, у меня нет ничего вообще. Стол мой только этот из стола, как это, из двери сделанный, за которой я сижу, и книжки, которые хочу продавать всем подряд. Вот, но я вот компанию основал, я с вами акциями расплачусь с вами. Я думаю, как интересно предложение это звучит. Вот так это произошло, да? Ну, то есть происходило.
Ну, конкретно про Безоса...
Ну, Безос просто как один из людей, которые в те времена...
Да, про Безоса я статей таких не читал, но, тем не менее, были, например, примеры, когда для того, чтобы компания вышла на биржу, там же существует ряд процедур. Если просто, то... Ну, вот мы же сейчас уже выяснили, что выводить на биржу могут банки. Банки — это ребята, которые, помимо того, что обладают большим собственным капиталом, они обладают клиентской базой огромной, ну, экспертизой в финансовых рынках. И вот они уже, получив возможность все это осуществлять одновременно, делают с IT-стартапом что? Они, во-первых, его оценивают, насколько он привлекательный, готовят документацию, приносят ее... На бирже приносят регуляторам, всем говорят: вот, значит, ребята классные, давайте, значит, дадим возможность там выступать на торгах, а наши клиенты смогут возможность, им будут иметь возможность их покупать. Классно, классно, все, поехали. Однако, для того, чтобы такую оценку провести, объективно, нужно чем-то руководствоваться. Ну, как мы выяснили, посещаемость сайта — это, о, критерий.
Ну, за неимением других критериев, которые можно исчислить в каких-то крепких цифрах.
Второй критерий — это, может быть, еще инвестиции, которые непосредственно туда уже влили. Влили кто? Либо они сами, либо венчурные какие-то
инвесторы. Извини, стол купи, компьютер купи, за электроэнергию заплати.
А мышка?
Извини.
А колесико для мышки? Извини, оно вообще-то меня пачкается, надо новое в случае чего.
Извини меня, ну я не знаю, там были тогда еще какие-то там мышки еще. Подожди, ну подожди, в 98-м уже, конечно, были. Да.
А причем мне нравилась реклама там в 90-х. Я ради любопытства посмотрел вообще, какие рекламы показывали в то время по телеку, и там сидит дядька. Как удобно иногда прийти в кафе, посидеть в интернете, почитать любимые сайты. Причем он сидит, у него этот квадратный монитор 50 на 50, короче.
Слушай, я помню историю читал в одном издании еще там в мохнатые времена, лет, наверное, 10 уже назад, что ли, о том, как там папа с сыном откуда-то с юга, ну, будем так говорить, из юго-восточной Европы пытались прорваться. Папа пытался сына устроить в испанский клуб Барса, потому что считал, что сын у него классный футболист. И, в общем, ничего у них не получилось, они там бомжевали по Испании, потом, в принципе, по Европе. Ну, и классная история, интересно, но дело не в этом. Дело в том, что просто был момент, когда отец там безработный искал работу, чтобы их там как-то прокормить с сыном. Ну, в общем, как-то авантюрно они поступили, ничего не продумали. Ну вот, а сын, чтобы там как-то с домом связаться, маме сказать, что у них все в порядке, потому что они просто взяли, сорвались и уехали, он тоже сидел вот в этих вот каких-то интернет-кафе, и там какая-то фишка была такая, это был какой-то 2003 год, что ли, вот, и как раз ты говоришь сейчас про 98-й, а то в 2003-м там в Испании это тоже точно так же как-то работало, что, то есть интернет-кафе – это единственное место, куда люди там приходили, чтобы, ну, иметь возможность это, обменяться какой-то информацией, там кому-то что-то, какой-то имейл послать, потому что не у всех далеко были персональные компьютеры дома, там, и интернет. Вот и там были какие-то билетики, которые там ты покупал, и на этот билетик ты приходил, ну, вводил, видимо, какую-то последовательность цифр с него, и у тебя было какое-то количество времени. Эти билетики не все израсходовали до конца, то есть там оставалось какое-то некоторое количество минут, видимо. Вот, и мальчишка приходил, собирал где-то в мусорке эти билетики, вот, вбивал этот код, который там на них был написан, и какое-то там количество минут у него там, нужно несколько минут, мог сидеть пользоваться. Что у меня ощущение такое же, с тех же самых времен.
Тут же еще надо вспомнить, что в 95-м году появился Windows 95. А это фурор вообще в ПК-индустрии. То есть до этого был кривой, кособокий Windows 3.1, а 95-й это в принципе прототип такой уже более приближенный даже к современным операционным системам.
Ну то есть если ты за него сейчас сядешь, то ты в принципе все основные примочки, так, ты уже будешь видеть все, как более-менее ты привык пользоваться чем.
Ну, он будет казаться очень минималистичным, но тем не менее, как открываются папки, вот эта правая кнопка мыши, какие-то вот все типичные такие функции, кнопка
пуска. Которые ты сейчас воспринимаешь как данность, они вот тогда появились, ну, в 95-м году.
Конечно, конечно. Это вот, мне кажется, это в некотором смысле формировало стандарт.
Слушай, у меня опять распаковалось воспоминание. Я из рабочего поселка с родителями переехал в другую квартиру, в центре моего населенного пункта. И, значит, конечно, те соседи, которые, бывшие владельцы квартиры, они, короче, уезжая, там где-то там какие-то вещи оставили свои, там что-то не забрали, и часть каких-то там бумаг, документов лежала в коробке, а коробка была из-под коробочной версии Windows 95, и она была такая красивая, здоровая, там какая-то сине-белая, там чего-то такое, и я как человек, который вообще-то далек был от этого все, я думаю, боже, артефакт от более развитой цивилизации просто, эта коробка, она что долго там что-то исполняла, какие-то функции, хранения чего-то, не знаю, я там маленький был совсем, какие-то, не знаю, игрушки из киндер-сюрпризов там хранились с ней, по-моему, в этой коробке еще давно. То есть это очень классное воспоминание.
Компании, которые тогда появлялись, на самом-то деле, были компании по доставке еды из магазинов, какие-то услуги по заказу билетов. То есть, в принципе, то, о чем мы сейчас вот рассуждаем, естественно, снять квартиру при поездке в отпуск или в командировку, там, бронирование отелей, все тогда...
Все эти идеи, они появились именно тогда, да, и стали развиваться, внедряться.
До Фейсбука были социальные сети, были, ну, какое-то подобие мессенджеров и так далее. Телефонные провайдеры, интернет-провайдеры тогда рекламировались. Кстати, площадками для рекламы тогда был совершенно не интернет, а телевизор. Потому что, ну, в интернет, во-первых, не так много пользователей выходило, поэтому газеты, журналы...
А в телевизор пялились многие.
Ну, стоп, это, в принципе, 90-е такая, ну, в Штатах еще 80-е.
Золотая эпоха телевидения там, да.
Да, и рекламы стоили безумных денег, однако ничего не оставалось, как тратиться на это дело. И венчурные инвесторы, которые в некотором смысле внесли сюда весомый тоже вклад в такое форсирование выхода этих компаний на биржу и вкладывание в них денег инвесторами, они призывали даже те компании, деньги, которым они отдавали, тратиться на рекламу, причем тратить все на свете. Нередки случаи были, когда предприниматели отдавали 90% всего бюджета тупо на рекламу. Если сейчас послушать каких-нибудь аналитиков того времени, будут говорить о том, что еще даже ни одной продажи не было, еще даже ни одного клиента, ну, конечно, фигурально выражаясь, да, там, ни одного клиента не пришло в компанию, ничего не купили, а акции на бирже уже выросли там раза в 3-4.
Ну, так логика-то неоспоримая в этом есть. Если сейчас, допустим, эта жесткая реклама со времен пандемии поперла, она была обоснована тем, ну да, я имею в виду реклама брокерских услуг, всяких там, да, открытия счетов брокерских от крупнейших брокеров, это обусловлено тем, что, ну, у каждого есть, ну, плюс-минус у каждого есть смартфон, плюс-минус каждый может скачать брокерское приложение и хотя бы там 1000 рублей закинуть на брокерский счет, что-нибудь купить. А, так это вроде как кажется, ну да, действительно, много народу, да, а в 98-м какому-нибудь реклама по телевизору, там, таких услуг, это единственная возможность достучаться до немногочисленных вот этих вот людей, которым это, в принципе, интересно, у которых есть возможность, конечно, вложить денег. А как ты до них еще достучишься? Будешь им письма рассылать, что ли? Наверное, кто-то и письма рассылал в свое время. Или там, не знаю, по телефону звонил, как в этих фильмах всяких модных, прокидал биржевых, не знаю, бойлерная какая-нибудь, где там они там по телефону сидели, людям рассказывали, что, знаете, вот есть отличное предложение.
Кстати, ты абсолютно прав. Вот если посмотреть на то, как работали частные компании, предлагающие вкладываться в рынок, вот можно фильм «Бойлерная» посмотреть, там обычно сцена с Беном Аффлеком часто фигурирует, как пример того, как надо впаривать и вообще жить крутому трейдеру. И я больше скажу, есть много людей, которые как визуализацию своей будущей жизни используют эту сцену, что вот именно так надо предлагать клиентам, именно так надо зарабатывать деньги, там первый свой «Феррари», купил он, не помню, сколько ему там было лет.
Ну, 20-25, просто... там, не знаю, лет, что-нибудь такое. Мы, 21-22.
Да, наверное, кинем этот ролик кинем в комментарии, как мы любим это делать, да, в телеграм-канале. Короче, чуть-чуть отклонились в сторону, но в любом случае, последнее, о чем мы говорили, это то, что компании, которые занимаются выводом стартапов на биржу, этими компаниями стали банки, отменили закон, все, вот теперь крупнейшие банки этой деятельностью стали заниматься в том числе. Когда все закончилось, когда уже более-менее все стихло, были же судебные разбирательства, и вот, например, на одном таком суде было установлено, что множество отчетов по оценке деятельности компании были завышены, и, соответственно, люди, которые этим непосредственно занимались, которые подпись свою ставили, они в обмен что-то просили, там, кто-то деньги, а кто-то, как в случае с вот примером, который я прочитал, просил, чтобы его сына устроили в элитную частную школу, что как бы намекает о том, что это не дешевое тоже развлечение.
Конечно.
Аналитики, о которых мы неоднократно говорили, что ребята, да, там хрен поймешь, на что они смотрят, на что они опираются, когда пытаются, да, предсказать будущее движение ценной бумаги или описать существующее положение дел. Некоторых аналитиков просто выгоняли из банков, увольняли, просто потому что они в своих отчетах изобиловали неким скептицизмом. Вот подобный пример, кстати, был и в российской действительности, если помните, когда из крупнейших тоже топ-банков выгоняли людей за то, что они по отношению к госструктурам нефтегазовым высказывали какое-то мнение негативного толка.
В общем, недостаточно бодро рапортовали о перспективах там развития, да, этих компаний.
Да. Но если у нас еще можно предположить, что это бы провоцировало скорее дестабилизацию на рынке там, в серьезных моментах, ну, это я сейчас говорю про времена где-то десятилетней, наверное, больше давности, то здесь скорее было укрывательством собственных ошибок, собственной какой-то корыстной составляющей. Потому что комиссии, которые получали банки за то, чтобы эти компании правильно размещались на бирже, составляли, ну, например, $200 миллионов.
По меркам 98-го года там, да?
А аналитики, которые негативно высказывались об отчетности этой самой компании, которая твоему же банку платит комиссию, ну, могли просто эту сделку сорвать. Или, например, сумма этой комиссии была бы там в разы меньше и так далее, и так далее.
В общем, неприятно. Неприятно банку терять доходы из-за чьей-то чрезмерной честности.
Разумеется.
Слушай, ну а сейчас же тоже, ну, как минимум, есть слухи о том, что, типа, мол, как компания, выходящая на IPO, может там подмазывать каких-то брокеров для того, чтобы они разносили весть, так сказать, о том, что она очень классная и перспективная своим клиентам.
Ну, может быть, да. Кто... Просто требования сейчас, в том числе в Штатах, кстати.
Вуш, по-моему, или кто там выходил вот на IPO, по-моему, про него был разговор о том, что вот он так делал. Я что-то какие-то байки слышал.
Уже после того, буквально через 2 года, как индекс NASDAQ был на своем пике, Джордж Буш подписал закон, который как раз-таки ужесточает требования к отчетности, к процессам и выходу компании на биржу. Он называется акт Сарбанса и Оксли. Его можно загуглить, почитать все подробности. Но, как говорится, когда уже все случилось, ну, хотя бы уже что-то
ну,
сделали.
Ну, конечно, это шаг большой. Так, подожди, еще раз уточняем. Этот Сарбанса и Оксли закон, он опять отсек всю эту петрушку, да, ту, которую разрешили в 98-м году.
Не так.
Он не отчёк возможность опять банкам там помогать выходить на IPO,
да? Не совсем так. Он не отсёк возможность банкам выходить, помогать компаниям выходить на IPO, он просто ужесточил требования к оценке отчетности этих самых компаний. То есть теперь просто так выйти на IPO было уже сложнее.
Нужен не только стол, но еще хотя бы два стула и принтер, как минимум.
Ну, хотя бы что? Хотя бы человек видел доллары, вот, которые там работают. Ну, хоть раз.
По телевизору.
Ну, да, да.
Ну, понятно, да. Так это в 2004 году было принят этот закон? Или когда? Когда это было?
Не, закон уже в 2002 был принят. Ну, уже вот практически сразу. То есть, получается, у нас такие ножки стула, которые вылетают. Первое – это закон о том, чтобы банки не участвовали. Второе – это завышенные оценки компаний. И сюда же стоит добавить еще такой фактор, как мисселлинг. Мы когда-то про него уже говорили.
Ну, в другом контексте немножко, да-да-да. В контексте, по-моему, инвестиционного кредитования или не, подожди, инвестиционного страхования, что я говорю, ерунду.
Забавно, как теперь мисселлинг ассоциируется с инвестиционным страхованием, прям нога в ногу.
Ну,
они
слушай,
идут,
ну вот как-то так вышло. Я понимаю, что, может быть, кому-то это может не нравиться, там, да, кто-то может говорить, что это не совсем
дело
так.
Дело не нравится, просто так действительно сложилось, хотя мисселлинг просто может быть менее чувствителен и заметен для людей,
ну,
которые
про
покупают ценные бумаги.
Ну, про ипотеку мы говорили то же самое.
Про ипотеку,
страхование дополнительно там в ипотеку зашивают.
Ну вот здесь была история тоже похожая, потому что когда банк размещает акции своего клиента на бирже, а он хочет, чтобы все было удачно, чтобы компания эта разместилась, необходимое количество...
Привлекла в моменте денег, как надо, да?
Инвесторов появилось, да. А через кого это делать? Через кого привлекать? Через своих клиентов, физлиц, которые у тебя вклады имеют на счетах.
Не, ну, если ты банк, это оптимально. У тебя просто, если
ты
большой банк...
И ты прекрасно знаешь, сколько у них этих денег есть, чтобы им предложить. Соответственно, стали делаться отчеты, какие-то рекламные проспекты, которые говорили о том, что, слушай, надо покупать компанию. Сегодня она доллар стоит, а завтра 5. А действительно, видно же, что до этого первые, которые выходили, начинали сильно расти. А интернет — это же будущее. Компьютеры, технологии. Вон, Япония, смотри, как развивается. Роботы уже по улицам ходят. Годзилла вышел, положили на землю, связали. Все.
Короче, обували людей. Людей буквально на вот этих вот каких-то необоснованных ожиданиях рассылали рекламу,
да,
и
да,
все,
да.
И человек покупался.
Пострадавшие говорили о том, что их ввели в заблуждение, и они купили компанию, которая впоследствии обанкротилась. Значит, на что банки, которые этим всем занимались, говорили следующее. Во-первых, эти самые люди, они потом подтверждали, что они не читали эти отчеты.
Ну, то есть он первую строчку читает, выгодное предложение, платишь
того,
доллар,
да.
Через год забираешь 100. Все, я в деле.
А во-вторых, они говорили о том, что наши отчеты и оценки компании, которые читал клиент, они, как сейчас везде пишут, не являются инвестиционной рекомендацией.
Ну, короче, если сейчас люди во многом часто покупаются на какие-то вот такие вот, ну, не знаю, странные схемы, несмотря на то, что вроде как и Центробанк у нас, да, занимается там борьбой с всяким мошенничеством и всяким там социальной инженерией, то там в 2001 или в 98 году, вот это вообще золотое время. Люди с лапшой на ушах просто ходят по улицам спокойненько себе. Да.
Ну да.
Как этим не воспользоваться?
Есть подтверждение, что клиент документы не читал, отчеты не видел, просто приходит, ну, просить какие-то деньги ему вернуть, хотя не может даже доказать, что его ввели в заблуждение.
Как в передаче на РЕН-ТВ, да, час суда. Полностью обрал, да?
Ну да, но все прекрасно понимают, что при этом сотрудники банка вводили в заблуждение клиента. Вот как
пользуясь более, лазейками, да, просто чё, пользуясь чё, лазейками чё, в законодательстве чё? Всего лишь
навсего.
Конечно. Слушай, так а кто истец, кто ответчик? Это была группа обманутых этих каких-то вкладчиков против банков, да? Это был массовый иск против массового ответчика, скажем так, против нескольких банков сразу или как это?
Да, все верно. Ну, то есть там, где ты карту открывал, туда ты приходишь жаловаться потом. Где ты акции покупал, туда ты приходишь жаловаться потом. Вот они приходили вот в ту самую четверку, про которую я говорил. Ну и, конечно же, помимо них была еще масса других брокеров, которые потом просто исчезали с рынка, напродавав акции тех самых IT-великанов.
Слушай, ну а своего-то добились эти истцы?
Нет, я же тебе говорю, им нечего доказать.
То, что ты сейчас вот рассказал про одного человека, это буквально вот масштабировать можно на всех обманутых чуваков этих, да?
Конечно.
Я думал, кто-то конкретный, видишь, там, я просто не совсем понял.
Тут же, видишь, получается как, сумма финансовой безграмотности и сила впаривания вот сошлись прям врага в рога.
И плюс, как на диаграммах, знаешь, три множества. Сумма безграмотности финансовой, способность впаривать и дыры в законодательстве еще, и все.
Да, а в центре ты.
Да, в центре ты один успешный инвестор, да.
Вот когда все это слышишь, кажется, и чего? А сейчас по-другому, а кто меня защитит сегодня?
Мне кажется, это должно так жестко ударить по репутации, в принципе, вот каких-то выходящих на биржу молодых компаний, в принципе, по биржевому инвестированию или нет? Сказать, конечно. Блин, такое случилось, вообще нечего туда идти. Ну, как минимум, там какие-то мелкие там чуваки, инвесторы частные. Да ну, я лучше пойду, не знаю, там, бабки насобираю, квартиру куплю. Или там, ну, не знаю, прочту Роберта Киосаки и буду недвижимостью заниматься по его советам. Ну, вот. Или буду просто бабки под подушку складывать. Ну, серьезно. И через сколько времени эта опасность, которую люди ощущали, как наверняка перед фондовым рынком, она улетучилась, и они стали опять приходить, интересно. Наверное, быстро.
Если считать, что у него котировки были больше 4000 на пике, то буквально вот через 7-8 лет случился же еще мировой финансовый кризис.
Мы сейчас говорим 4000, это...
Пунктов.
Ну, индекс этой биржи, да, скажем так?
Да, индекс NASDAQ 100, да.
Сейчас он на сколько, 13 тысяч или сколько там?
Не, сейчас он, 18.
18 тысяч, ну я вижу, после определенных событий не слежу, поэтому...
Неважно. Дело в том, что на пике вот как раз-таки в то время, когда котировки буквально еще несколько лет назад были меньше тысячи, да, а за три года они вырастают до такой высокой отметки, просто беспрецедентный рост, непонятно вообще, на чем основаны, ну как непонятно, а основаны на ожиданиях того, что все это в конечном счете, причем интересно, да, обогатятся все участники, вот все, ну это же невозможно.
Как это невозможно, как мы все будем богаты? Не, в принципе, если это, по большей части же это про Америку,
да.
История. По большей
конечно.
Части.
Конечно.
Ну, это, мне кажется, один из национальных мифов. Я не беру сейчас какие-то культурологи лезть.
То есть ты имеешь в виду, богатыми будем все, кроме этих совков и китайцев.
Проклятых леваков, да. Да, так и будет. Ну, просто, как это, есть такая какая-то расхожая фраза о том, что, мол, в США, очень сложно предположить, что в США когда-то найдут массовый отклик и массовую популярность социалистические идеи, потому что каждый американец считает себя миллионером, который просто временно испытывает финансовые трудности. То есть, буквально вот завтра. Сегодня нет, сегодня я еще чуть покопаю, поработаю, потружусь, а завтра я буду миллионером. Это 100%. Даже, ну не завтра, ну послезавтра максимум, крайний случай. Ну вот, поэтому так и здесь тоже. Мы все будем богаты, да, потому что мы верим в Бога, мы хорошо работаем, ну, еще и на биржу инвестируем, по-моему, вообще 100% беспроигрышный вариант.
Ну, отвечая на твой вопрос, да, можно все это свести к котировкам по индексу и сказать, что вот когда он более-менее начал восстанавливаться, когда хоть какой-то рост снова пошел, это и является возвращением инвесторов, возвращением хоть какого-то доверия к этой площадке.
У нас было просто некое количество болтовни после моего вопроса, этого ответа. Я напоминаю, мой вопрос сводился к тому, как быстро восстановилось доверие частных инвесторов к бирже после пузыря
.com. Я думаю, что можно сказать, что года три оно уже восстановилось, потому что компании, те, которые, ну, прям вот реально надежные, которые продолжали свой рост, которые были незыблемыми, такими как вот Microsoft, да, если взять. Ну куда Microsoft-то делся? На нем все построено. Да, это Windows.
Ну, просто как я понимаю, часть компаний сохранилась из этого пузыря лопнувшего только потому, что им наконец они наконец получили возможность не только рассказывать, но и показывать, на чем основывается их благосостояние, то есть их денежный поток, да? То есть кто-то выкатил операционную систему классную, кто-то компьютер показал, там, кто-то компанию реально развил, там, связанную там, с сервисами какими-то.
Ну, конечно.
Все. И людям стало понятнее.
IBM свой софт делал, который там госкомпании покупали под заказ. Потом Cisco телефоны выпускал. И AT&T вообще, ну, в принципе, ключевой в тот момент был, одним из ключевых, хорошо, был компанией, которая телефонией занималась. Ну, то есть, были реальные представители крупного бизнеса, те, у которых активы были не просто стул и стол, а еще и сотрудников, был огромный штат, были какие-то производственные мощности. Ну, было то, за что, как говорится, подержаться-то можно, ну, было пощупать. И к этому и привязывались. Они, конечно, выжили. Они, понятно, что тоже потерпели большое количество убытков. Они понесли большое количество убытков. Но вот некоторые из них досуществовали, просуществовали до наших дней. Как в конечном итоге выглядела схема? Схема по раскручиванию тех самых компаний. Искусственно завышалась цена на размещение, и часть полученной прибыли от этого самого размещения уходила компаниям, банкам, которые помогали это дело организовать. Вот и все. Она простая до невозможности.
Ну, просто мы говорим о том, что за откат мы вас выводим на IPO, всего лишь навсего.
Когда мы говорим о том, что на бирже сложные какие-то, они очень примитивные и простые. Они сложные только в том, что здесь появляются какие-то термины, определения, процессы. Надо просто немножко понять, как это все устроено. Но по большому счету, дай мне денег, я там, напиши мне, что нужно, я тебе дам денег, и будешь богат и счастлив, а сын твой устроится в колледж.
А со стороны это выглядит так, как будто бы этими наукообразными какими-то профессиональными терминами, жаргонизмами даже какими-то, можно сказать, просто вуалируется, да, этот вот простой и грубый, даже можно сказать, механизм надувательства людей. То есть можно назвать это, там, не знаю, пирамидой, можно назвать это, не знаю, как угодно, но от этого суть не меняется. Можно назвать это какой-то инвестиционной деятельностью. В целом, в принципе, одна и та же история. Банк выдумывает несуществующую там доходность какую-то, да, и впаривает ее своим клиентам, рассказывает про какую-то компанию, да, которая там со спичный коробок размером, что вот она очень крутая и перспективная.
То есть вот представь, если, например, где-то на уровне руководства, на уровне общего позиционирования или каких-то рекламных слоганов, буклетов, все написано более-менее еще сдержанно, да, ну понятно, о чем оно говорит, что можно в перспективе заработать те самые иксы, за которыми многие гонятся и сейчас. А что происходит на уровне ниже, непосредственно из уст в уста передается, да, от менеджеров, которые этими продажами занимаются, этими впариваниями. Там вообще может быть просто, да ладно, что вы паритесь, закладывайте квартиру, закладывайте свои там накопления, и все это вернется вам там в десятикратном размере. Еще один момент, который кажется, что имеет смысл сюда включить, он не сказать, что напрямую, но влияет на то, почему этот пузырь так сильно раздулся. В 97 году был принят закон, он многие вещи там упрощал, давал льготы для поступающих в вузы и так далее, но там была одна из статей, которая уменьшала налог за счет долгосрочных инвестиций. Как сейчас у нас, например, существует история, да, там с ИИСами, с какими-то льготами от долгосрочного владения ценными бумагами, там то же самое, там тебе предоставлялись льготы, например, которые уменьшали ставку по кредиту. Таким образом, ты мог просто взять больше денег взаймы. И США же вообще тема с кредитами более привычна, что ли.
Просто иметь дебетовую карту не так привычно, как иметь кредитку. То есть,
конечно,
в принципе.
И, соответственно, когда тебе сотрудник банка предлагает во что-то инвестировать, он предлагает тебе еще, например, взять заемные средства, а в этом случае взять еще больше заемных средств, потому что, ну, это же долгосрочные инвестиции, там, через какие-то фонды акций, например, молодых IT-компаний. Прекрасно. То есть вот тебе еще дополнительный стимул, дополнительный драйвер для того, чтобы эти компании стремительно росли вверх.
То есть там в моменте люди не просто какие-то лишние деньги, которые у них были отложены на какую-нибудь старость, да, теряли, а они теряли там квартиры единственные, в которых они жили, и все,
конечно,
остальное.
Конечно.
Это вообще жуткая, конечно, история.
Компании, которые все-таки удалось уличить в махинациях, потому что, да, мы же говорим о ситуации, когда были обнародованы там судебные дела, и оценка компании была установлена, что этот завышенный подделано. Одна из цифр, с которой я столкнулся, выплаченных штрафов, совокупно, естественно, несколькими банками, равнялась примерно 1,5 миллиардам долларов.
На момент конца 90-х это порядочно.
Если они столько заплатили, остается представить, сколько они реально заработали.
Ну, я не думаю, что они все потеряли, да, что они заплатили этот штраф, и какое-то все разорение наступило. Особенно если учитывать, о ком ты говоришь, Lehman Brothers, Goldman Sachs.
А помнишь, наверное, выпусков 100 назад мы как-то сидели и обсуждали крупнейшие швейцарские банки.
Ну, не 100, не скромнее, не так давно относительно.
Ну, участвовали в том, что в каких-то махинациях по размещению бумаг какой-то африканской страны.
Подожди, про Credit Suisse же мы разговаривали или нет?
Ну, я специально не называл название банка, но, предположим, ну, какое-то созвучное название, да. Там сотни миллионов долларов.
Казалось бы, непогрешимые абсолютно, кристально чистые швейцарские банкиры, как слеза младенца просто. Здесь у нас вот лежат слитки, выплавленные из этих самых, из зубов узников Освенцима. Здесь у нас, значит, это золото, которое наворовали африканские диктаторы. Здесь... А что, мы честные люди. К нам приходят клиенты.
Мы что-то нейтральные.
Мы размещаем, да, их активы, да. Ну что, а что нам отказывать людям? Деньги зарабатываем, все, да.
Ну вот мы подходим к финалу уже всей этой истории. И если просуммировать все сказанное ранее, получается так, что если даже какой-то технологический прогресс случается, если даже все только благие вещи он может нам нести, как там говорили первые создатели интернета, люди, наконец, смогут обмениваться знаниями.
Смогут прочесть любую книгу, которую захотят. Любую диссертацию почитать, да. Любой научный лицензируемый журнал, конечно. Именно так.
Ну, когда это все включает...
Ну, коммерческую составляющую какую-то, да, приобретает.
Когда чувствуется, что здесь можно заработать, когда иксы светятся, подключаются банки, акулы, желающие здесь на этом всем срубить бабло, то превращается, все сильно опошливается и превращается вот в такие пузыри, с которыми человечество столкнулось в 2000 году. Что символично, миллениум начался именно с пирамиды, ну, в каком-то смысле.
Ну, 2000 год как бы символизирует 3 нуля. Три пузыря.
Первый пузырь там же и лопнул в самом начале.
Может, это не пузыри, может, это три вот эти вот как раз множества, о которых мы сейчас говорили. Недобросовестность банков, глупость, недальновидность этих самых вкладчиков и дыры в законодательстве.
Говорят, последствия, которые потом имел кризис уже в 2008 году, они корнями или там шлейфом каким-то тянулись еще с начала 2000-х. Но я думаю, тут больше речь идет о долгах, о каких-то тех самых воротилах, которые просто один раз уже срубили бабло, а второй раз потом начали его также рубить на ипотечных облигациях, просто сумасшедшие деньги там, закладывая, перезакладывая их снова, продавая, и все это в конечном счете, да, привело к вот этому обвалу, который мы видели по всему миру. Вроде как кажется, когда об этом рассказываешь, может быть, со стороны кажется, что это все, вот наступил день обвала, там какой-нибудь 17 апреля, все полетело вниз 2000 года, и сидишь с нулем. Ничего подобного. Если брать за отметку пик в 4300 по индексу NASDAQ, в ближайшие несколько месяцев, там они с марта месяца по май скатились до 3300.
Ну, не сказать, что это прям, да, до 400, например, или до 100, чтобы
совсем. А знаешь, сколько они были в августе?
Уже в августе, да?
Да, уже в августе. В августе.
Плюс-минус столько же, да?
Не, ну сколько, смотри, было 4300, потом...
Упали до 300, там что-то, да?
В марте, через 2 месяца было 3300, а в августе, через 3 месяца, уже не через 2, через 3.
Ну, я думаю, опять 4 было, нет?
4000, правильно?
Ну, да. Ну, предсказуемо.
Почему?
Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что жадность, она превалирует над страхом, и все.
Ну, ладно. А в, инва- а, А в январе 2001 года?
В январе 2001 года? Слушай. Ну, слушай, не знаю. Ну, угадал и угадал. Я доволен. Так говорили те, кто не обанкротился в тот момент, а заработал какие-то деньги.
2500 были. И, собственно, дальше только вниз с какими-то небольшими отскоками. Но вот на самых низших значениях отметка доходила до 800 с лишним, что, в принципе, говорило о том, что люди, которые успели закупиться на хаях по 400, по 4000, да, они потом свои деньги...
Они могли просто не психовать и подождать до какого там, до 2024 года, да и, пожалуйста, вот уже сколько там, ты говоришь, 18 тысяч индекс.
Не, ну восстановление весит. Случилось только в 2014 году, то есть вот повторились пиковые значения спустя почти 13 лет.
Опять мы возвращаемся к нашим ключевым базовым принципам инвестирования. Долгосрок, регулярность, да, там все дела. Вот, пожалуйста, кризис доткомов, да, ужасно, страшно.
Проблема в кризисе доткомов в том, что...
С другой стороны, да, компании-то не выжили, в которые ты вложился, и что да, ты там, долгосрочный обладатель нулей, что ли?
Но вот если бы, например, в сам индекс вкладывался, тогда нет. Если это фонд, например, на индекс NASDAQ, который повторял бы его динамику, надо тоже смотреть, как он себя чувствовал.
Все-таки в составе фонда не только эти однодневки какие-то там маленькие, которые там разорились, там же все-таки посерьезнее есть компании, которые давно существуют, наверное.
Ну...
Слушай, а кроме этих, я не особо ориентируюсь в составе индекса NASDAQ, там кроме тех, кого мы себе представляем, должны там находиться, там того же самого Microsoft, допустим, и IBM, там есть какие-то более почтенные компании, динозавры, типа там какого-нибудь телефонной компании какой-нибудь или там какой-нибудь General Electric, где, допустим, вот находится, где торгуется?
Ну... Там General Electric есть представлен как компания, которая здравоохранением занимается. General Electric же у него тоже там куча проблем всяких была. И вот одна из них, которая представляет хоть какую-то пользу для них самих, для бизнеса, для человечества, это вот Healthcare General Electric. Тебе больше, думаю, будет понятна компания Coca-Cola, которая там тоже в составе индекса есть.
Казалось бы. Ну, то есть это не правило, что там прям вот только стартапы какие-то изначальные.
Не, они себя позиционируют IT-шн. Так, безусловно. Они добавляют, ну, там вот это фармацевты есть, там, понятно, Facebook есть запрещенный, да? А, вернее, как, Facebook, наверное, не запрещенный, мета запрещенная, да?
Ну, слушай, под множество входит в множество да? запрещенное, поэтому на всякий случай тоже запрещенный террорист. Ну, не одобряем.
Ну, вот, например, Мариот.
Ательеры, в смысле?
Да, ательеры. Гостельеры.
Гостельеры, да.
Ну, так вот, просто вот вскользь то, что первое есть. И, конечно, там фармацевты эти. AstraZeneca, кстати, туда, по-моему, с Модерной тоже входили. Ну, короче, разношерстная такая публика, но, тем не менее, в меньшей степени там встретишь какие-то добывающие компании. Там,
короче, проще можно сказать, что там реального сектора просто меньше, чем каких-то цифровых именно историй, там, может быть, неосязаемых.
Да, все верно, да. Да.
Выводы. Чему нас это учит?
Ну, конечно же, нас это учит, в первую очередь, как Уоррен Баффет сказал, если я что-то не понимаю, значит, я в это не инвестирую. Нельзя прям однозначно брать и полагаться на то, что дедушка говорит, потому что дедушка может в какой-то момент просто отстать от рынка, да, и пропустить какую-нибудь движуху, не пользоваться там, ну, как мы прекрасно понимаем, что компании, которые не используют современные технологии, не идут в ногу со временем, постепенно становятся банкротами. Это, ну, Сейчас не об этом, да, не про Polaroid, не про Nokia, не так далее. Но, тем не менее, для дедушки просто проще так рассуждать, потому что он управляет огромными компаниями, в принципе, в деньгах сидит, да. Деньги не устаревают так, как устаревают какие-то товары. Поэтому ему, наверное, можно хоть 10 лет сейчас сидеть на вкладе, оформленном в России, там, под ставку в 13-годовых. И, в принципе, он что угодно может 10 лет рассказывать, ничего с его деньгами, ну, не случится.
Слушай, ну это как три закона Артура Кларка, первый из которых гласит, когда уважаемый, но пожилой ученый утверждает, что что-то возможно, то он почти наверняка прав. Но когда этот уважаемый, но пожилой ученый утверждает, что что-то невозможно, он весьма вероятно ошибается. Ну, наверное, как-то это можно прикрутить к тому, что ты сказал.
Причина кризиса, я думаю, всем прекрасно понятна. Отсутствие контроля за деятельностью банков, впаривание, отсутствие
знаний, недобросовестность самих там участников рынка,
конечно,
да?
Отсутствие финансовой грамотности у клиентов,
дыры в законодательстве.
Сильнейшая рекламная кампания, навязывание технологий, товаров, в которых люди ничего не смыслят, ничего не понимают, но кажется, что на этом можно заработать. То есть речь идет о продаже даже не самих услуг, а непосредственно идеи, чтобы на них нажиться. Когда эти услуги еще даже не вступили в силу, когда они еще не охватили даже Соединенные Штаты Америки, не говоря уже там, вот как сейчас, да, там всю планету, о каком инвестировании может вообще идти речь. Поэтому вам это должно, вероятнее всего, напомнить некие похожие NFT, сценарии, сюжеты.
Те же самые криптовалюты для большинства людей, которые там уже на краю этой всей истории, на тот момент, когда волна уже накрывала, да, их там, допустим, когда, допустим, скорректировался биткоин в моменте, там люди зашли, там, наверное, потеряли какие-то деньги. Я не говорю, что это этим невозможно пользоваться, невозможно этом заработать денег, и что это там проклятая история какая-то, но напоминает, безусловно, мне кажется.
У многих людей было время, чтобы избавиться от каких-то токсичных компаний, но не от всех. Конечно, были и те, которые падали в считанные месяцы, то есть не так, как сам индекс, да, снижался постепенно. Все-таки индекс — это набор из 100 компаний, а какая-нибудь однодневка, у которой, как вот ты говоришь, стол из двери сделан, и один человек, потратив все деньги на рекламу, он еще и в убытке останется, он будет должен своим инвесторам, то есть ему проще объявить себя банкротом. Ну, как говорится, я со своей стороны не призываю прямые параллели проводить с криптовалютами.
Ну, тем более, что есть реально какие-то люди, которые на этом зарабатывают, которые проводят какие-то закономерности, выводят, да, там пытаются как-то это все анализировать. И это не сказать, что это прям вот, ну, история один в один.
Мне лично кажется, что единственным большим преимуществом криптовалюты, особенно в текущих условиях, является способность через него перегонять деньги. В остальном, если он это свойство потеряет, то необходимость хранить хоть сколько бы то в нем денег, она будет стремиться к нулю. Сейчас во всех странах развиваются цифровые финансовые активы, про которые мы тоже записывали выпуск, и мы так поверхностно, может быть, не очень поверхностно, но пытались сформировать представление у вас, у самих себя, даже записали один стрим.
Аудиоконференцию, там, не знаю.
Да, в Телеграме выложили постом, где отвечали на накопившиеся вопросы. Это то, что, может быть, не сейчас, через 2 года выстрелит, позволит заменить собой или унифицировать вот эти самые трансграничные переводы, а они, в первую очередь, нужны большим деньгам, не маленьким, не нам с вами, которые едут куда-нибудь на отдых или хотят купить, может быть, или перевести без комиссии деньги в другую страну, чтобы там затариться вещами. Они нужны для большого бизнеса, который свои сделки измеряет десятками миллионов долларов и сотнями миллионов долларов. И вот им нужна какая-то стабильность здесь. Как только они попрутся туда, то вся эта история, скорее всего, с криптовалютами будет еще сильнее превращаться в нишевую. Наверняка там останутся те, для кого светить своим паспортом не надо, для кого конфиденциальность, какая-то анонимность будет являться приоритетом. Одновременно с этим мы же знаем, что для того, чтобы торговать на бирже, на каком-нибудь Binance или еще на каких-то организованных площадках, уже требуется что-то допредоставлять. Уже для того, чтобы возвращать эти деньги в страну, отдельное законодательство требует пояснить, как ты эти деньги получил. И если эта ниша все больше и больше будет превращаться в криминальную, вероятность, что сколько бы ты там ни заработал, если в моменте они не превратятся в понятные деньги, уже так переваренные другими банками, то, скорее всего, они так там навсегда и останутся. Это будет красивым завершением, участием в большой, длинной...
игре.
Длинной компьютерной игре, да.
Брал. Что это в скринте? Запомните этот твит.
Люди, которые купят доллар по 36, вы просто как там? Вы просто потеряете свои деньги.
Мне этих людей искренне жаль. Жду, пока откатится до 35, откуплюсь. Вот, так что.
Люди, которые купят биткоин сейчас, по сколько он там стоит?
1070, наверное, уже стоит, нет?
Вставьте сюда. По-моему, он там. Мне нравится, короче. Есть телеграм-каналы, которые постят «Биткоин уже биткоин 69 тысяч.
Сейчас 63 якобы тысячи.
Да-да-да, откатился на 63. Причем эти телеграм-каналы, они что делают? Они берут масштаб графика, делают таким, что кажется, как будто бы там какие-то революционные изменения происходят.
В действительности волатильность высокая все время.
Ну, конечно. Причем они это делают не только на биткоине, где действительно высокая волатильность, но еще и на долларе, где он, может быть, изменение составляет там 1.5%. Но они график этот рисуют таким, что у тебя, чем длиннее телефон, тем страшнее на него смотреть. От камеры до этого подбородка внизу, там до кнопки какой-нибудь, летит этот график вниз, а это всего лишь 1%. Смотришь, думаешь...
Ну, короче говоря, очередной прием социальной инженерии на кого-то там рассчитанный.
Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Litres, YouTube или Rutube. До свидания.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго.